Добрый день, здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Лев Кацин, и я рад начать нашу с вами передачу «Диалоги о вечном». Что ж, время, в котором мы находимся сейчас, период времени еврейского календаря, это особое время. Это время три недели траура, которые отделяют два события. Первое позади – это 17-я Тамуза, когда римляне разрушили стену Иерусалима, и начались бои в городе, которые привели к гибели более миллиона его жителей, по свидетельству Иосифа Флавия, который, собственно, смотрел на это со стороны как бы еврейского пленника, находившегося в римском лагере, что блестяще писал в книге «Иудейская война». Вот, и кульминацией этих боев стало разрушение Иерусалимского храма 9 ава. Конечно, удивительнейшее совпадение, которое Иосиф Флавий описывает в своей книге. Я помню, как читал его еще в Москве. И как, честно говоря, был потрясен тогда этим, как Иосиф Флавий говорит, что судьбе было угодно или небесам было угодно, чтобы храм как бы пылал и был разрушен в тот же самый день, в который он был разрушен вавилонянами. По-моему, это было 420 или, в общем, где-то почти 500 лет до того. Почти 500 лет до того был разрушен храм. Представляете, 5 веков спустя храм разрушен в тот же самый день. И Иосиф Флавий, видя разрушение храма, как бы в дневнике своем, который он потом вводит в книге своей «Иудейская война», он описывает это событие. Так вот, это время, когда мы вспоминаем о разрушенном храме, и в каком-то смысле даже мудрецы говорят, что преуменьшается радость в это время. Обычно не играют свадьбы, то есть, собственно говоря, не играют свадьбы. Какие-то увеселительные мероприятия, они сейчас как бы неуместны, потому что мы скорбим о разрушенном храме. Однажды Наполеон шел по городу Акка. Те, кто знает город Акка, знают, что это город, который был гаванью и является гаванью сегодня. Вот когда-то Наполеон со своим войском оказался в Палестине, и он шел по Акке, и он услышал плач, который раздавался из синагоги. «Почему плачут евреи?» — спросил Наполеон. Наполеон евреев не притеснял, они должны были плакать в связи с тем, что он своим войском там оказался. Ему ответили: «Сегодня день 9 ава, сегодня день, когда евреи отмечают разрушение своего храма и плачут по этому поводу». Он говорит: «Храм был разрушен 2000 лет назад. Если народ продолжает плакать 2000 лет спустя, то такой народ удостоится того, чтобы храм был отстроен». То есть бывают ситуации, в которых люди свыкаются. Они уже теряют силу желания что-то изменить. Они уже смиряются с неизбежным. Так получилось, что евреи никогда не смирились с разрушением храма и с изгнанием своей земли. Потому произошло совершенно невероятное событие историческое. Возвращение народа, изгнанного своей земли 2000 лет спустя. Это просто историческое чудо, когда тот же самый народ сохранился чудом и вернулся не меньшим чудом на свою землю, восстановив свой язык и свою государственность, и свою культуру, и свою религию, которую он пронес. Он ее вернул на свою землю. Это, конечно, колоссальное, колоссальное историческое чудо. Но это огромное историческое чудо, оно, конечно, состоит из маленьких чудес. И в этом смысле у каждого свое чудо. Я, например, вспоминаю себя, как я как-то был учеником 3 класса. Представляете, я помню действительно 3 класс. Я направился в 345-ю школу московскую. И дело было очень рано. Я тогда, помню, переживал, чего так рано нас отправляют в школу. 8 часов, нужно идти, еще тьма на улице. И я иду буквально в темноте, передо мной идет мальчик из 4 класса, из соседнего подъезда, направляется в ту же самую школу. Он тихонечко идет и насвистывает себе. Представляете, ребенок свистит. А я со стороны слышу, думаю, что же он свистит? Он свистит. Вот такой вот свит раздался. Что это? «Гевену шалом алейхем». Еврейская песенка. Идет мальчик и насвистывает еврейскую песенку. В какой-то в тот момент я что-то испытал в сердце, мне даже трудно было себе представить. Какое-то время спустя я спросил своей бабушки, а что ты думаешь об Израиле? Ну, вокруг, естественно, думали, что Израиль государство агрессивное, капиталистическое, союзник Америки. А бабушка вдруг мне говорит, да я мечтаю попасть в Израиль. Я всю жизнь мечтала попасть в Израиль. Я помню себя ребенком, который сидел на коленках своего деда, у своего отца, прошу прощения, это мой прадед. И я говорила вместе с ним на следующий год в Иерусалиме. И я, когда эти слова услышал, то опять-таки у меня в сердце вот что-то произошло в тот момент. То есть, оказывается, моя бабушка мечтала всю жизнь оказаться в Иерусалиме, и эта мечта у нее была с пятилетнего возраста, как она сидела за столом праздничным у, так сказать, на коленках своего отца. А я об этом и не знал. То есть столетие, наверное, прошло, ну, как сказать, со стороны, я имею в виду, вот если разделить 4 поколения, да, 70 лет, да, многие-многие годы прошли, я даже не знал, что, оказывается, у бабушки моей такая была мечта оказаться в Иерусалиме. Она говорит, я пешком туда пошла. И когда она это мне сказала, мне, ребенку, то и у меня эта мечта зародилась. И я тоже об этом начал мечтать. И я помню, как подошло время, сели мы тогда за новогодний стол с елочкой, конечно же, и подняли бокалы 31 декабря в 12 часов, и каждый выразил какое-то свое желание. А я почему-то тогда ребенком еще сказал, на следующий год в Иерусалиме. То есть я не только тогда подумал, но еще услышав от бабушки своей вот такой мечте, я сказал, на следующий год в Иерусалиме. Казалось, эта мечта совершенно нереальной. Она казалась абсолютно, абсолютно какой-то, ну, совершенно на небесах мечта. Но как я могу попасть в какой-то Иерусалим, в какой-то Израиль, куда вообще не выпускали никого тогда, и думать об этом было нечего, кто у нас там никого не было, и вообще о чем могла идти речь? Но мечта эта запала. Например, я играл в шахматном клубе и мечтал, конечно же, ребенком стать чемпионом мира, но говорил себе, ну я не хочу играть за Советский Союз, я хочу играть с флагом Израиля. И вот как-то вот шаг за шагом эта мечта об Израиле, она укреплялась. Когда я уже взял в руки книгу Леона Фехтвангера «Иудейская война» и прочитал сначала ее, а потом прочитал книгу самого Иосифа Флавия «Иудейская война», то еще в большей степени мечта эта продолжала укрепляться и укрепляться и укрепляться. И мне удалось, наверное, каким-то образом передать эту мечту уже своим детям. Я недавно был в Израиле, разговаривал со своим сыном, который там живет и работает, и семья его там, и внуки мои там, его дети. Я ему говорю, что ты здесь делаешь, чтобы как юрист зарабатывал бы в Америке сколько, в 3, в 4, в 5 раз больше? Он говорит, ну, говорит, это наша мечта. Он так ответил, I'm living my dream, то есть я живу моей мечтой. И это та мечта, с которой ты с нами поделился. Вот, но я как бы вот делюсь, может быть, чем-то личным, только для того, чтобы мы задумались, может быть, каждый о себе и каждый о своей мечте. Ведь можно мечтать и о мечте своей забыть, от нее отказаться. Можно мечтать так, чтобы продолжать мечтать и стремиться к реализации своей мечты, и делать все для того, чтобы ее воплотить в жизнь, несмотря ни на что, несмотря на поражение, несмотря на неудачи, продолжать этой мечтой жить. Например, Стив Джобс, которого спрашивали, что нужно сделать для того, чтобы преуспеть в жизни, преуспеть в бизнесе. Он говорил, нужно любить то, что вы делаете. Почему? Да хотя бы потому, что на пути к успеху человеку нужно преодолевать много препятствий. И если он не любит то, что он делает, то он, скорее всего, опустит свои руки. А если человек продолжит, это я уже продолжаю, если он продолжит, руки не опустит и будет стремиться, то даже если ему не удастся достичь этой цели, то как минимум ему удастся передать эту мечту своим детям. А тем, может быть, удастся передать эту мечту своим детям. И теперь подумайте, когда изгоняли евреев из Израиля 2 тысячелетия тому назад, они мечтали об Израиле, говорили, на следующий год вернемся в Иерусалим. Они не смогли вернуться. Но они передали эту мечту своим детям, а те своим детям. И так мечта эта передавалась 2000 лет. Пока в конце концов евреи не сумели эту мечту свою осуществить и показали всему миру, как можно мечтать 2000 лет и мечту эту в конце концов реализовать. Какое-то чудо, какой огромный урок, который является уроком не только для еврейского народа или еврея. Это огромный урок для каждого человека на земле. Огромный силы желания, силы мечты. Например, в нашей недельной главе рассказывается о том, как евреи шли по Синайской пустыне. И как оказались они в 40-летних скитаниях. И как дух народа, казалось бы, был сломлен. Не смогли они войти сразу из-за греха разведчиков и оказались на 40-летних этих скитаниях по Синайской пустыне. И почувствовали они, что они не смогут войти, и, может быть, их дети не смогут войти. И вот конец нашей недельной главы описывает, как дочери Цлафхада, человека, который умер в пустыне, и остались у него дочери. Они подходят к Моисею и говорят: «А будет ли у нас удел в стране Израиля, потому что отец наш умер, и мы видим, что когда будет делиться страна Израиля, она будет делиться по семействам, то есть по главам семейств, по отцам. Отца у нас нет». И потребовали они удела в земле Израиля. Моисей не мог им ответить, и он как бы обратился с мольбой ко Всевышнему. То есть Всевышний дал ему пророческий дар. И Моисей отвечает: «Да, вы удостоитесь земли Израиля». И мудрецы говорят, что вся эта история, она является заслугой дочерей Цлафхада. То есть эти 5 женщин, которые подошли к Моисею с требованием земли Израиля, они заслужили не только удела в земле Израиля, они на самом деле показали нам путь в землю Израиля. Эти женщины прославляются Торой. Весь этот рассказ благодаря этим женщинам. На самом деле, чему они учат? Кто-то бы сказал, ну, кто бы не захотел, так сказать, piece of real estate, кто бы не захотел, так сказать, кусок недвижимости. О, нет. Там речь не шла о куске недвижимости. Они находились в Синайской пустыне. Они находились в зависимости от небес, от дождя, от колодцев, от манны небесной. И, казалось бы, должны были бы думать только лишь о том, как бы живыми остаться. Может быть, если не они, так их дети дойдут до Израиля, или, может быть, вернутся в Египет. Какая разница? Главное – выжить. Нет. Они не думали о том просто, как выжить. Они думали о том, как поднять дух народа. И они не подняли его лозунгом, говоря: «Пойдемте за нами в страну Израиля, мы дойдем». Нет. Они показали его делом. Они сказали, они попросили, то есть они потребовали удела в земле Израиля, показали таким образом свою любовь к этой земле, свое стремление, свою мечту, что они воспринимают это серьезно. Да, мы дойдем, несмотря на то, что опускались у людей руки, и дух, казалось, был сломлен. Они этим своим требованием, своей мечтой о земле Израиля подняли дух всего народа, и потому в конце концов народ земли Израиля дошел. Подобная история происходит в тот момент, когда евреев изгоняют из Иерусалима. Пророк Иеремия пророчествует о том, что придут враги, храм разрушат, Иерусалим опустеет, евреи будут изгнаны из Израиля. Иерусалим в этот момент в осаде. И правители Иерусалима не хотят слушать слов пророка Иеремии, считая, что он подрывает дух народа. Казалось бы. И они поместили его в тюрьму. Он такой заключенный диссидент, сидит в израильской тюрьме за то, что он говорит: если вы хотите, чтобы враг ушел, то вы должны укрепить свои души, потому что народ погряз в грехе, в грехах кровопролития, разврата, идолопоклонства. И если народ не изменится, дух народа не поднимется, то придет враг, разрушит, а враг уже пришел. А правители тогда призывали строить стены покрепче. А пророк Иеремия говорил, что ваша настоящая стена – это ваша Тора, это ваш дух, это ваши духовные ценности. И укреплять нужно в первую очередь их. И если не укрепите, то никакие стены не помогут. Они не хотели слушать его упреков, потому посадили его в тюрьму. И вот находится он в тюрьме, приходит его дядя и говорит: ты знаешь, сейчас год Шмиты, 7-й год. У нас есть возможность выкупить нашу землю, которую мы дали, как сказать, в долг кому-то. То есть то, что происходило, это что можно было купить землю на пользование, но человек мог ее, эту свою землю, выкупить обратно, когда подходил 7-й год. 7-й год Шмиты давал возможность. Это, кстати, год наш с вами сейчас. В это время можно было вернуть, каждый человек мог вернуть себе свою землю, вернув те деньги, которые он взял. И приходит дядя и говорит: ты знаешь, Еремия, обращается он к пророку Еремия, можно вернуть нашу землю. Вот мы там кому-то ее продали до Шмиты, а вот сейчас Шмита, нужно вернуть. А где эта земля? В Иерусалиме. А Иерусалим осажден вавилонянами. Вопрос. Купили ли бы вы землю, когда враги окружили, и когда сам пророк Еремия говорит, что изгонят нас и наших детей с этой земли? Зачем же покупать эту землю? Она же ничего не стоит. Нет. Объявляет Еремия, находящийся в тюрьме, что он купит. Ему разрешили. Не было, очевидно, тогда советской власти, которая могла бы у него, так сказать, лишение имущества, конфискацию имущества произвести. И, в общем, так сказать, во дворе тюрьмы собрались люди. И Еремия написал особое письмо, как бы договор, о том, что он покупает эту землю. И написал там пророчество свое о том, что народ обязательно в эту землю вернется. И что Иерусалим разрушенный, он будет отстроен. И еще будут песни, звуки радости слышны в Иерусалиме. И еще виноградники будут отстроены, и семьи будут создаваться, и свадьбы будут играться. Все вернется. И потому, для того, чтобы показать, что пророчество его не просто пустые слова, которым никто не верит, он дал деньги и купил ту землю. И таким образом весть это о том, что тот самый Еремия, который пророчествовал о том, что храм будет разрушен, Иерусалим уничтожен и захвачен врагами, а еврейский народ изгнан. Тот же самый пророк Еремия пророчествует, что евреи вернутся обратно на свою землю. И для того, чтобы слова эти не были пустыми словами, он покупает эту землю и дает деньги, может быть, все свои деньги. И этот договор закапывает в землю для того, чтобы потомки его вернулись и откопали его. Американцы, кстати, говорят по этому поводу: put your money where your mouth is. То есть положи свои деньги, так сказать, для того, чтобы подтвердить свои слова. Вот, наверное, классическим примером такого поведения является пророчество пророка Еремии. Когда я говорю об этом сегодня, да, я, наверное, хочу, чтобы мы вместе задумались о том, какова огромная сила желания. Есть люди, которые могут желать немножко, а есть могут желать страстно, но день, два, три, другие желают месяц, третьи желают год, а другие желают так, чтобы желанием своим вдохновить своих детей и внуков, и правнуков на все поколения. Интересная идея. Итак, друзья, наш телефон в эфире 718-303-90-90. Я буду рад принять несколько звонков. После этого мы выйдем с вами на рекламную паузу и сможем продолжить свободное общение в эфире. Мы слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я вас приветствую, уважаемый Ребе.
Я даже не верю своим ушам. Кто это?
Да, это Лали.
А что такое, Валя? Как-то мы вас не слышали давно.
Ну, было такое время. Вы знаете, что я хочу сказать? Дело в том, что главное, да, мечта обязательно, но если мечта не подкреплена верой, вот именно всегда проигрывает человек, когда нет уверенности ни в мечте, ни в себе, не в Господе. Единственное, что побеждает этот мир, это есть вера.
То есть вы хотите сказать, что, собственно, мы об этом говорим, что бывает, человек вроде мечтает, но сомневается. Так это, наверное, не та мечта. Об этом мы идем, идет речь, конечно.
Очень многие сомневаются, мечтают, но тут же преграда.
Да, а может тонкий быть, момент.
Да,
тонкий
а
момент.
Может быть, не исполнится.
То есть этим своим сомнением они как раз свою собственную мечту-то и разрушают.
Абсолютно. И когда евреи выходили из порабощения, они не верили.
А вы знаете...
Они не знали, куда идут.
Что же делать с этим сомнением? Смотрите, это совершенно нормально, естественно, чтобы каждый человек сомневался в себе и в своих силах.
Вы знаете, может быть...
Как победить это сомнение в себе?
Вы знаете, вот я не знаю. У меня такая уверенность. Это личные чувства, когда я знаю, что единственное, что меня спасает и вообще, это вера. И так легко жить.
Смотрите, вы, так сказать, вы источник веры, но не все на вашем уровне находятся. А что если человек действительно нормальный человек, у него есть мечта, он хотел бы ее воплотить. И он понимает то, что мы говорим сейчас, что реализация его веры в значительной степени зависит от силы его мечты, как сказал пророк, праведник верой своей будет жить. То есть, если у него есть крепкая вера, да, то он ее реализует. Но, а если он сомневается?
Вот вы знаете, сомнение — это есть разрушение.
Так я хочу сказать, намекну, и мы продолжим после паузы. Дело в том, что есть такая мысль, что нужно бить врага его же оружием.
Да.
Надо сомневаться в сомнении. Подумайте, о чем мы говорим сейчас. Да? Как сомневаться в том, чего я сомневаюсь?
Да.
И этим сомнением, собственное сомнение, побороть.